Судьба. Миледи вне себя от гнева металась по палубе, точно разъяренная львица. Она готова была броситься в море и вплавь добраться до берега. Ей трудно было примириться с мыслью, что она покидает Францию, не отомстив Д'Артаньяну и Атосу. Рискуя крупными неприятностями, она стала умолять капитана высадить ее на берег. Но капитан, который вел свой корабль между французскими и английскими крейсерами и чувствовал себя в этом ложном положении так же плохо, как летучая мышь между крысами и птицами, очень торопился поскорее достигнуть берегов Англии. Он наотрез отказался повиноваться женскому капризу. Впрочем, он обещал своей пассажирке, которая была поручена кардиналом его особенным заботам, высадить ее, если море и французы это позволят, в одном из бретонских портов, в Лориане или Бресте. Но все время дул противный ветер, и море было бурное, приходилось держаться далеко от берега. Через 9 дней по отплытии из Шаранты миледи, бледная от огорчения и ярости, увидела только синеватые берега Финистера. Она рассчитала, что для того, чтобы доехать из этого уголка Франции к кардиналу, ей потребуется по крайней мере 3 дня. Прибавьте к этому еще день на высадку, это составит 4 дня. Прибавьте эти 4 дня к 9 другим на обратный путь, всего значит 13. 13 потерянных дней, в продолжении которых в Лондоне могло произойти много важных событий. Она подумала, что кардинал, несомненно, страшно рассердится, если она вернется, а следовательно, будет более склонен слушать жалобы других на нее, чем ее собственные обвинения. Вот почему, когда корабль проходил мимо Лориана и Бреста, она не настаивала больше на своем требовании. Капитан с своей стороны поостерегся напомнить ей об этом. И так миледи продолжала свой путь. И в тот самый день, как Планше отплыл из Портсмута во Францию, посланница его высокопреосвященства прибыла, наконец, в лондонский порт. Весь город был в необыкновенном волнении. Спускали в море 4 больших, только что построенных корабля. Герцог Бекингемский, весь в золоте, сверкая бриллиантами и драгоценными камнями, в шляпе с белым пером, спадавшим на плечо, стоял на дамбе, окруженный свитой, почти такой же блестящей, как и он сам. Это был один из тех редких прекрасных зимних дней, когда Англия вспоминает о том, что на свете есть солнце. Огромный солнечный диск спускался за горизонт, бросая на башни и старые дома города последние огненные лучи. Миледи, полной грудью вдыхая свежий морской воздух, созерцала мощные корабли, все эти грозные приготовления к десанту, которым она должна была воспрепятствовать. Она видела все могущество армии, которую она должна была сокрушить, она, женщина, обладающая всего лишь несколькими мешками золота, и мысленно сравнила себя с Юдифью. Не так ли Юдифь проникла в ассирийский лагерь, где увидела множество колесниц, лошадей, людей и оружия, которые по одному мановению ее руки должны были рассеяться, как облако дыма. Стали на рейде. Но в ту минуту, когда готовились бросить якорь, небольшой, хорошо вооруженный кутер, одномачтовое военное судно, подошел к купеческому кораблю и спустил на море шлюпку, направившуюся к трапу. В этой шлюпке были офицер, боцман и 8 гребцов. Офицер один поднялся на борт, где был принят со всем уважением, внушаемым его формой. Офицер поговорил несколько минут с капитаном, дал ему прочитать какие-то бумаги, после чего по приказанию капитана весь экипаж судна и пассажиры были вызваны на палубу. Когда это было сделано, офицер громко осведомился о том, откуда отплыл брик, какого курса он держался, где приставал. На все эти вопросы капитан ответил без колебаний и затруднений. Тогда офицер сделал осмотр всем пассажирам, и, дойдя до миледи, посмотрел на нее с большим вниманием, но не сказал ей ни слова. Затем он возвратился к капитану и сказал ему еще несколько слов. С этой минуты он как будто вступил в управление кораблем и скомандовал один маневр, который экипаж тотчас же исполнил. После этого корабль отправился дальше в сопровождении маленького кутера, который плыл бок о бок с ним, угрожая ему жерлами своих 6 пушек. Между тем, как шлюпка шла позади и, по сравнению с громадой корабля, казалась едва заметной точкой. В то время как офицер рассматривал миледи, сама миледи, как читатель легко может представить себе, пожирала его взглядом. Но как невелика была проницательность этой женщины, привыкшей читать в сердцах людей тайны, которых ей нужно было выведать, на этот раз она встретила лицо столь бесстрастное, что ее пристальный взгляд ничего не открыл ей. Офицеру, с таким вниманием изучавшему миледи, было лет 25. Он был белолиц, с голубыми глазами и тонким, правильно очерченным ртом. Его выдающийся подбородок указывал на сильную волю. Волосы и борода, покрывавшая нижнюю часть лица, были красивого, темно-каштанового цвета. Была уже ночь, когда оба судна вошли в гавань. Туман еще более увеличивал темноту. Вокруг маяков и береговых фонарей образовались круги, похожие на те, что окружают Луну перед наступлением дождливого времени. Воздух был сырой и холодный. Миледи, эта крепкая, здоровая женщина, почувствовала невольную дрожь. Офицер потребовал, чтобы указали вещи Миледи. Он велел отнести ее багаж в шлюпку, и когда это было исполнено, пригласил ее войти в шлюпку, предложив ей руку. Миледи посмотрела на него и остановилась в нерешительности. «Кто вы такой, милостивый государь, и чем я обязана вашей предупредительностью?» «Вы можете догадаться, сударыня, об этом по моему мундиру. Я офицер английского флота», — ответил молодой человек. «Но неужели все офицеры английского флота так услужливы по отношению к своим соотечественницам, когда те высаживаются в каком-нибудь из портов Великобритании?» «Да, миледи, но услужливость эта иногда вызвана не только любезностью, но и предосторожностью. Во время войны иностранных посетителей провожают в назначенную для них гостиницу, где они остаются под надзором правительства до тех пор, пока о них не соберут самые точные сведения». Эти слова сказаны были с изысканной вежливостью и очень спокойным тоном. Однако они не убедили миледи. «Но я не иностранка», — сказала она самым чистым английским языком. «Мое имя — леди Кларик, и эта мера общая для всех, миледи. И вы напрасно добиваетесь, чтобы для вас было сделано исключение». «В таком случае я последую за вами, сударь». И, опираясь на предложенную ей офицером руку, она начала спускаться по лестнице к шлюпке. Офицер сел в шлюпку вслед за ней. На корме был разостлан большой плащ. Офицер усадил ее на плащ и сам сел рядом. «Гребите!» — приказал он матросам. 8 весел опустились одновременно, и шлюпка, казалось, полетела по воде. Через 5 минут уже пристали к берегу. Офицер выскочил на набережную и предложил руку миледи. Их ожидала карета. «Эта карета приготовлена для нас?» — спросила миледи. «Да, сударыня», — ответил офицер. «Разве гостиница очень далеко?» «На другом конце города. Едем». И она без колебаний села в карету. Офицер позаботился о том, чтобы все ее вещи и чемоданы были аккуратно привязаны позади кареты. И когда все было готово, сел рядом с миледи и затворил дверцу. Кучер, не дожидаясь дальнейших приказаний, пустил лошадей галопом. И карета быстро покатила по улицам города. Такой странный прием заставил миледи сильно призадуматься. Заметив, что молодой офицер, казалось, вовсе не был расположен к разговору, она откинулась в угол кареты и погрузилась в размышления. На ум ей приходили всевозможные догадки, которые, однако же, она отвергала одну за другой. Прошло 1/4 часа. Удивляясь, что карета так долго едет, она нагнулась к окну, чтобы посмотреть, куда ее везут. Домов уже больше не было видно. Деревья, похожие в темноте на большие черные привидения, мелькали одно за другим. Миледи вздрогнула. «Однако мы уже за городом», — заметила она. Молодой офицер продолжал молчать. «Я не поеду дальше, если вы не скажете мне, куда вы меня везете, милостивый государь». Эта угроза осталась также без всякого ответа. «О, это уже слишком!» — скричала миледи. «На помощь! На помощь!» Никто не отозвался на ее крик. Карета продолжала двигаться с прежней быстротой, а офицер, казалось, превратился в статую. Миледи хотела открыть дверцу и выскочить. «Берегитесь, сударыня», — хладнокровно сказал молодой человек. «Вы расшибетесь». Миледи откинулась на спинку сиденья, задыхаясь от бешенства. Офицер наклонился, поглядел на нее и, казалось, был удивлен, увидев это лицо, еще недавно такое красивое, ставшее в одно мгновение почти отвратительным от исказившего его бешеного гнева. Хитрая женщина поняла, что она вредит себе, давая возможность видеть себя в таком гневе. Черты лица ее прояснились, и она сказала жалобным голосом. «Ради бога, скажите мне, кому именно, вашему правительству, вам или какому-нибудь из моих врагов я обязана тем насилием, которому я подвергаюсь?» «Вас не подвергают никакому насилию, сударыня. И все, что с вами случилось, простая мера предосторожности, которую мы обязаны принимать в отношении всех приезжающих в Англию. Но ведь вы меня не знаете, сударь. Я в первый раз имею честь вас видеть. И скажите по совести, у вас нет никакой причины ненавидеть меня?» «Никакой, клянусь вам». В голосе молодого человека было столько спокойствия, хладнокровия и даже мягкости, что миледи успокоилась. Наконец, после путешествия, продолжавшегося целый час, карета остановилась перед железной решеткой уединенного старинного замка. Колеса покатились по мелкому песку главной аллеи парка. До миледи донесся сильный шум. Она различала рев волн, ударявшихся о крутой берег. Проехав под двумя сводами, карета снова остановилась в темном четырехугольном дворе. Тотчас же дверцы кареты отворились, молодой человек легко выпрыгнул и предложил руку миледи. Она спокойно оперлась на эту руку. «Оказывается, — сказала миледи, поглядев вокруг себя и переведя взгляд на молодого офицера с самой приятной улыбкой, — я пленница. Но это ненадолго, я в этом уверена, — прибавила она. Моя совесть и ваша любезность, сударь, мне в этом порукой». Как ни был лестен комплимент, офицер ничего не ответил. Вынув из-за пояса маленький серебряный свисток, похожий на свистки боцманов на военных кораблях, он свистнул три раза на разные тона. Несколько человек, явившихся на этот зов, распрягли взмыленных лошадей и поставили карету в сарай. Офицер с прежней спокойной вежливостью пригласил пленницу войти в дом. Она с той же улыбкой на лице взяла его под руку и вошла с ним в низкую дверь. Сводчатый полутемный коридор вел к каменной витой лестнице. Офицер со своей спутницей остановились перед массивной дверью. Молодой человек вложил в замок ключ, бывший при нем. Дверь тяжело повернулась на петлях и открылась. Беглым взглядом пленница окинула представившуюся ее глазам комнату во всех подробностях. Обстановка этой комнаты одинаково годилась и для тюрьмы, и для жилища свободного человека. Впрочем, железные решетки у окон и наружные замки у дверей указывали скорее на то, что это была тюрьма. На одну минуту все силы этой женщины, закаленной самыми тяжелыми испытаниями, оставили ее. Она упала в кресло, скрестила руки и опустила голову, ожидая, что через минуту войдет судья и станет ее допрашивать. Но никто не вошел, кроме двух или трех матросов. Они внесли чемоданы и дорожные ящики, поставили их в угол комнаты и удалились, не сказав ни слова. Офицер наблюдал за действиями матросов с присущим ему спокойствием, не произнося ни слова и отдавая приказания жестом руки или свистком. Можно было подумать, что для этого человека и его подчиненных не существует разговорного языка, или что он для них стал совершенно бесполезен. Наконец, миледи не выдержала и нарушила молчание. «Ради бога, милостивый государь, — спросила она, — объясните, что все это значит. Разрешите мое недоумение. Во мне довольно твердости, чтобы перенести всякую опасность, всякое несчастье. Где я и почему я здесь? Если я свободна, зачем эти железные решетки и двери? Если я узница, то скажите, какое преступление я совершила?»
«Вы в комнате, которая для вас назначена, сударыня. Я получил приказание взять вас с корабля и припроводить вас в этот замок. Я исполнил это приказание, как мне кажется, со всей вежливостью дворянина. Этим оканчиваются, по крайней мере, в настоящее время, возложенные на меня обязанности по отношению к вам. Остальное касается другого лица».
«А кто это другое лицо?» — спросила миледи. «Не можете ли вы мне назвать его?» В эту минуту на лестнице раздались звуки шпор и голоса нескольких человек. Затем все смолкло, и слышен был только шум шагов приближавшегося к дверям человека.
«Вот это другое лицо, сударыня», — сказал офицер, отходя от двери и сторонясь с почтительным и покорным видом.
В это мгновение отворилась дверь, и на пороге появился человек. Он был без шляпы, со шпагой на боку, и теребил в руках платок. Миледи, казалось, узнала эту тень в темноте. Она оперлась рукой о кресло и напрягла зрение, чтобы проверить свое предположение. По мере того, как незнакомец медленно входил в полосу света, бросаемого лампой, миледи невольно отодвигалась. Когда не было уже никакого сомнения, она вне себя от изумления воскликнула: «Как, брат мой, так это вы?»
«Да, красавица моя», — ответил лорд Винтер, приветствуя ее полулюбезным, полунасмешливым поклоном. «Это я».
«Значит, этот замок мой? Эта комната
ваша?»
«Значит, я ваша пленница?»
«Почти».
«Ведь это страшное насилие».
«Без громких слов. Сядем и поговорим спокойно, как подобает брату и сестре». Затем, обернувшись к двери и, увидев, что молодой человек ожидает его приказания, он сказал: «Хорошо, благодарю вас. Теперь, господин Фельтон, оставьте нас.